Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес FM» Сергей Корзун, а также ведущий программы «Без дураков» на «Эхе Москвы», он же Сергей Корзун. Моя сегодняшняя гостья Анфиса Чехова. Анфиса, добрый вечер.
Добрый вечер.
В этой программе мы говорим обо всем, не только о сексе. Договорились?
Ой, прекрасно. Я с удовольствием поговорю о чем-то еще, кроме секса.
Политика, спорт.
Да.
Автомобили.
Любая
тема.
Ой, какая прекрасная программа у вас. Не надо о сексе говорить.
Ну, сначала несколько вопросиков. Это легенда, что Антон Павлович Чехов один из ваших дальних родственников?
Ну да, это неподтвержденный факт. Скажем так, я никогда этого не утверждала. Я говорила, что может быть, ну, как любой однофамилец, наверное, где-то когда-то, возможно, какие-то родственники пересекались друг с другом, а может быть и нет.
Ну, фамилия настоящая ваша, не псевдоним.
Фамилия нет, но по паспорту.
По паспорту, да. Ну, паспорт и тоже можно поменять.
Ну, нет, у меня была изначально другая фамилия, но эта фамилия принадлежит, я ее откопала, прочитывая, достав с антресолей дедушкины какие-то старые письма, его про... В общем, одна из какая-то его прабабушка ему носила девичью фамилию Чехова. И когда она писала, будучи девицей, письма, она подписывалась там Чеховой.
Анфиса имя настоящее?
Анфиса, да, мое.
В паспорте записано.
В паспорте записано.
Это правда, что вы исповедуете буддийскую философию?
Скажем так, я... К религии отношусь крайне скептически, религии я, в принципе, не придерживаюсь никакой. Но из того, что я изучила, а я изучила достаточное количество всевозможных учений религиозных, и учений, и так далее, религиозных, как бы, ну, не знаю, как еще по-другому назвать, мне буддизм и индуизм ближе, чем православие, чем христианство, мусульманство и так далее.
То есть это не слишком серьезно, а то я хотел спросить, как же в этом суетном городе и в этом суетном мире вообще с буддийской философией жить? Это куда-нибудь надо было удаляться, наверное?
Несомненно, но все мы в этом суетном мире живем с какой-то философией. Православие ведь тоже довольно пропагандирует смирение, такой какой-то незлобливый характер, а довольно сложно быть смиренной в этом нашем суетном мире.
Кстати говоря, то, что люди не очень религиозны, судя по опросам общественного мнения, это плюс или минус людям?
То, что люди...
У нас в России,
я имею в виду. То, что люди не верят в Бога, то есть вы имеете в виду атеисты или не ходят в церковь?
Ну, есть много, есть агностики, есть атеисты, mm-hmm. есть до сих пор и воинствующие атеисты, а есть люди, которые относятся вполне сносно к какой-то религии, даже исповедуют.
Для меня гораздо хуже, когда человек исповедует какую-то религию, ходит в церковь и при этом совершает какие-то преступления, а потом идет и замаливает грехи. Вот это для меня хуже. Лучше тогда вообще открыто говорить, что я не верю в Бога или что. То есть для меня лицемерие самое ужасное во всем этом. И для меня как бы для меня очень важно не совершать каких-то, ну, насколько это возможно, каких-то серьезных грехов и поступков и не ходить в церковь. Вот это, мне кажется, гораздо лучше, чем совершать и ходить. Вот, я только за то, чтобы люди просто жили с какой-то философией, с какой-то моралью, такой внутренней, то есть мораль не в худшем смысле этого слова, а мораль, я имею в виду принципы какие-то.
Вы сами в церковь не ходите, нет?
Вы знаете, последний раз, когда я была в церкви...
Вы же крещённая, насколько
я знаю. Я крещённая, да, я православная. Крещённая в православной церкви, когда-то в детстве меня покрестили. Последний раз, когда я была в церкви, и шла поставить свечку, иконе, постоять в тишине, подумать о своем. Шла как раз к той самой иконе, и какая-то вот старушка, которая там стоят и убирают эти свечки, на весь храм начала мне кричать: «Не надо цокать на каблуках!» На весь храм. То есть я цокала гораздо тише, чем она кричала. Дальше, значит, она не унималась. Она так и кричала, пока я переходила от одной иконы к другой. При этом, ну, поверьте мне, ну, цокать каблуками в храме, где еще к тому же идет служба, поют, ну, это только ей было слышно. Это ее какая-то раздражительность на меня. Потом ко мне подошел молоденький такой батюшка или поп, я не знаю, или диакон, или какой-то совсем молодой, который, видимо, услышал этот крик этой старушки и подошел и тоже мне начал говорить: девушка, не надо цокать, вообще в храме плохо, это грешно. И вот эти вещи мне рассказывает. Я сначала хотела поспорить с ним, как-то сказать, ну, какую-то дискуссию, а потом просто перекрестилась, сказала, что не суди, да не судим будешь. И он отропел, потому что такого он не ожидал. Потому что действительно, ну, что, какая бы я ни пришла, может быть, я на костыле приду, и костылем буду цокать. Может быть, я приду, может быть, я проституткой пришла с панели и стала помолиться Богу о своем подумать. Какая разница, как я одета? Мы вообще рождаемся голыми, значит, в церковь нужно голыми ходить. Получается, как?
То есть атрибутику церкви любой и разных культов вы не особо приемлете?
Я вообще не приемлю.
То, что женщине там с покрытой головой нужно ходить.
Нет, я вообще не приемлю атрибутику, потому что я считаю, что если человек, если речь идет о душе, то нужно о ней и думать в церкви. А вот эти все обряды, вот эта вся вот как бы красота и показуха, это все шоу-бизнес. Я считаю, что церковь — это шоу-бизнес, на который зарабатывают немаленькие деньги, между прочим, люди. И в чистоплотности служителей церкви я не раз как бы не раз приходилось усомниться. И были разные случаи. И поэтому я считаю, что Бог, он в каждом из нас. Для того, чтобы ему помолиться с ним, пообщаться и быть ближе к нему и следовать каким-то его заветам, для этого не нужно относить себя к той или иной, в принципе, религии. Для этого не нужно ходить в церковь. Можно, сидя в машине, можно, сидя на шумной вечеринке, подумать о своем, отключиться, помолиться, помедитировать. И главное, на мой взгляд, это... Главное, на мой взгляд, это делать те поступки, которые тебе совесть позволяет делать. То есть как бы не идти вопреки своей совести. А совесть — это, в принципе, есть вот те самые Божьи заветы, потому что мы все понимаем, что стыдно делать, что неправильно. Просто иногда закрываем глаза и идем на сделку с самим собой.
Раз уже зацепили эту тему, где-то встречал утверждение о том, что ваш отец был кришнаитом, а может быть, и является кришнаитом.
Да, такое есть, все правильно.
Есть такое. Кришна, вот там уж атрибутики.
Ой, там атрибутика
угодно.
Прекрасна. И знаете, что, чем мне это нравится? В православии тоже очень много атрибутики. Но в православии почему-то считается, что смеяться плохо, развлекаться, веселиться плохо, что нужно плакать, нужно страдать, через страдания все приобретать. А в индуизме и в ответвление индуизма, вот те самые кришнаиты, наоборот, люди позитивные, они улыбаются, они радуются. И, честно говоря, я пробовала страдать, пробовала радоваться. Когда я радуюсь, когда я в позитиве...
Сегодня я буду страдать.
Нет, ну просто у меня были периоды, когда я вот страдала и упивалась своим страданием, что это вот я читала там стихи Цветаевой, Ахматовой, они все наполнены страданием, я вместе с ними страдала, я их цитировала. Довольно долго я так провела, несколько лет провела в таком вот состоянии духа. А потом... Что-то во мне переменилось, ну, через какие-то трансформации. И я стала стараться, наоборот, все, то есть исключать из своей жизни страдания. Стараться, наоборот, найти что-то положительное даже в неприятных ситуациях. И мне намного лучше стало жить.
А страдания не к тому периоду относятся примерно, когда вам было лет 17, когда вы были влюблены в буддийского монаха.
В кришнаитского, да.
В того
самого. И до него, и как раз в этот период, да, вот это, ну, это такой такой юношеский переломный этап, и когда, да, мне страдалось.
А что изменилось с тех пор? Вы уверены в себе, теперь не страдаете, теперь точно знаете, чего хотите, выстраиваете свою жизнь самостоятельно.
Скажем так, я, конечно, не могу не страдать совсем, то есть я не могу не переживать. Если бы я вообще избавилась от переживаний, я была бы самым счастливым человеком на этой земле. Но все мы рады, это из-за чего-то переживаем, но только сейчас время моего переживания крайне сократилось. То есть теперь я переживаю максимум день-два. а потом я успокаиваюсь и нахожу пути решения какой-либо проблемы, либо просто, как это называется, у подростков есть прекрасные две фразы, которые нужно взять всем людям в расчет. Такое сленговое. Забей и не парься. Вот я стараюсь забивать и не париться.
И депрессуха не больше 2 дней кряду.
Не больше, не больше. И она такая неглубокая, а как бы вот я просто расстраиваюсь из-за чего-то. Да, такая грусть, печалька, через которую я тоже, в принципе, прихожу к чему-то хорошему.
А в чем выражается депресничок? Лежа на постели, Анфиса Чехова ласкает
ест мороженое,
свою собаку пачкает. Кофе. Да, тоже где-то встретил. Хотя ничего, вас особо не знаю.
Да-да-да. Нет, она в разном, она по-разному проявляется. Я могу уехать одна куда-то отдыхать, я очень люблю. И там много думать, копаться, разбираться и прийти к чему-то хорошему и вернуться уже такая со всем иными мыслями в голове. Это я обожаю. Могу поехать в аэропорт, например. Мне очень нравится. Сейчас я просто очень много летаю туда-сюда, и у меня немножко стерлись эти ощущения, но раньше мне нравилось поехать в аэропорт вечерком, сесть, пить кофе и смотреть на людей. Вот они приезжают, уезжают, эмоции, кто-то целуется, встретился, кто-то плачет, расстаются. Вот я подзаряжаюсь этими эмоциями, как вампир, сижу вампиром.
А подходите к людям, спрашиваете, я знаю, что вы коллекционируете человеческие истории, не только истории на тему секса, а вообще человеческие, насколько я понимаю.
Да, вообще к людям, люди сами ко мне подходят. Сейчас, когда я, когда об этом все узнали, что я их коллекционирую, они сами ко мне подходят, даже когда их не просят, когда совсем не до них. Да.
А можно я расскажу?
А можно я расскажу, да. И рассказывают интересные истории, но вообще, как бы, изначально мне просто всегда было интересно знать, кто как живет, у кого как. Сначала мне это было с целью, как бы, сравнить, как у меня, как у других. Потом мне просто эти истории стали захватывать. Потому что жизнь, оказывается, богаче в фантазийном плане, чем любой поэт, писатель. Такого, что встречается в жизни, нередко, да. Ну, как бы, человек, вот, если он не собирает эти истории, написать невозможно. Просто напишет, подумает, фантастику какую пишет. Ну, напридумывал тут. А на самом деле в жизни все это случается.
И эти истории становятся иногда темами сюжетов в программе.
Конечно, конечно.
Книжку будете писать? Ну, одну уже написали.
Я написала как раз с этими историями.
С этими историями. Это где, как, с кем? «Секс Анфисы Чеховой». Это эта книжка, да, которую, честно говоря, не читал, но обложку видел.
Ну, эта книжка, скажем так, это устное изложение моей программы. То есть те люди, которые, когда шла моя программа... Нет, моей. Те люди, которые во время трансляции моей программы смотрят, не вслушиваются в то, что там говорят, а смотрят на полуобнаженные тела, и в частности, когда говорю что-то, я смотрю на мое декольте, специально для них я решила написать. Потому что жалко же, что пропадают такие прекрасные истории, такие прекрасные тексты. Все равно по телевизору, с экрана немногие в них вслушиваются.
Кстати говоря, ребята, которые делали промо именно для этой программы, да, программа называется «Без дураков», там, «Без охранников», «Без телохранителей», без тараканов, там, без этого, без всего, они сделали так, без декольте. Но я разрежу всех. Нет, Анфиса не пришла сюда без декольте.
Куда я без него?
Никогда не изменяете этой привычки в одежде?
Нет. А просто, знаете, вот без декольте мне не идет. Ну, это так же, как женщина, там, если у нее, допустим, длинные красивые ноги, и то зачем ей носить макси? Ну, зачем?
Логично, хороший вопрос. Тяжело быть секс-символом?
Да я как-то... Если бы я однажды себе сказала, проснувшись с утра, Анфиса, ты же секс-символ, тогда мне, наверное, стало чудовищно тяжело. Нет, чудовищно тяжело было бы жить с такой раздутой самооценкой и с таким испорченным самомнением. А поскольку я никогда не задумываюсь, символ чего и вообще секс-символ я или нет, то мне прекрасно и очень легко живется.
Секс-символ, утверждает Михаил Пореченков.
Я замечательно, блестяще отношусь к ней, потому что я работал и работаю вместе с ней в программе, ну, ту, которую мы снимаем, «Битва экстрасенсов». Она замечательная, шикарная женщина. Что я еще могу сказать? Она, конечно, секс-символ, нашей эпохи и канала ТНТ. Просто лицо и бюст канала ТНТ. Я даже не знаю, как мне сказать. Тяжело становится, меня перехватывает дыхание, наворачиваются слезы и вообще практически останавливается сердце, когда я нахожусь рядом с Анфисой.
Это был Михаил Пореченков.
Ну да, у меня тоже сердце осталось.
Михаил,
он ведь тоже секс-символ.
Конечно. А если соединить два секс-символа, ну как в программе соединяют режиссеры программы и продюсеры?
К сожалению, мы как-то с ним соединились совсем другими людьми, поэтому два секс-символа плывут своими какими-то секс-символьными тропами.
Вы с Михаилом соединялись совсем другими людьми. Ну, тогда, конечно, не обойду вопрос. Где-то недавно встретил утверждение о вашем друге. У вас какое-то время не было друга. Потом появился друг Давид, к которому вы ездите туда-сюда. Это правда?
Да. Езжу.
И живет он все здесь, реже и реже. И в России все реже и реже. А что, все чаще он приезжает?
Нет, или? Его не пускают сюда. Проблема вся в том, что грузинов не пускают в Россию. Не пускали раньше, причем нет никакого официального закона, да, Россия не издавала. Но при этом, когда он приходит в паспортный стол у себя в Берлине, где он живет, ему говорят, что, вы знаете, у нас есть негласное такое, негласное правило, что грузинам визу не дают в Россию. Потом вроде бы прошла официальная информация, что грузинам дают визу в Россию, все можно. И теперь, значит, они вместо того, чтобы просто дать, они заставляют собирать кучу документов, вплоть до генеалогического дерева. То есть там такое ощущение, что они просто, им прошла информация. Как бы мы всем сказали, что можно, но сделайте что-нибудь, чтобы не дать. Вот так вот в России у нас почему-то резко не взлюбили грузинов, несмотря ни на что. Он сейчас не может никак ко мне приехать, и у меня тоже как-то не получается приехать, поэтому у нас такое совсем любовь на расстоянии.
Сначала грузин не взлюбили, потом украинцев или украинцев раньше, потом эстонцы следующие были, а кто следующий?
Нет, просто кто следующий после эстонцев?
С дружбой народов вообще нормально у нас?
С дружбой народов у нас ужасно. Я вообще человек, лишенный всяких народных, расовых, каких-либо предрассудков. И когда вдруг почему-то президент или кто-то рядом с ним говорит, что давайте теперь не любить того-то, и я вдруг вижу людей, обычных русских людей, которые ходили, спокойно относились к эстонцам, к украинцам или украинцам, как правильно, не помню, грузинам, вдруг начинают собираться в кучки и громко кричать. Какой кошмар, они, за них все плохо. Вот эти жуткие сюжеты, которые показывают по телевизору. Вдруг неожиданно все беды, все аварии дорожные, все кражи, все финансовые махинации, все сваливают то на одну нацию, то на другую, то на третью.
А если министром по делам национальности вам стать предложили бы, стали бы? И как решали бы проблемы?
Если бы мне предложили стать министром, я в любом случае стала, потому что у меня сильно развито чувство справедливости. И я абсолютно, скажем, не меркантильна по своей натуре. То есть я бы, наверное, все-таки занималась делами государства, а не набивала карманы государственным добром.
Созрели уже для государственной работы?
Я не против попробовать себя на политическом поприще. Пока я не очень понимаю, как это сделать, но из меня выйдет неплохой политик, я умею убеждать.
А если серьезно, вербуют партии? Сейчас их, ну, довольно много разных партий появилось, часть из них исчезла. Берут в сообщники, в союзники?
Были предложения, но какие-то такие очень размытые и, скажем, сделанные в какой-то приватной атмосфере за чашечкой кофе, винца, на каких-нибудь вечеринках. Как правило, потом эти люди не перезванивают, куда-то пропадают. Вот. Вот вербоваться, скажем так, туда, куда завербовалась Маша Малиновская, вот к Митрофанову, к Жириновскому я не хочу, потому что я хотела бы заниматься политикой, опять же таки, не шоу-бизнесом в политике. А они, конечно, все ребята очень веселые, прекрасные и замечательные, но все это несерьезно.
А набросайте пунктика 3 из вашей политической программы, какой она могла бы быть. А то, может, партию под вас создадим. Напомню, Анфиса Чехова в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы».
Пунктика 3. Ну, во-первых, я бы вела... я, наверное, не о том думаю, но, во-первых, я бы... Нет, давайте начнем все-таки с каких-то более нелегкомысленных. Во-первых, я бы сделала бы, обеспечила бы нашим старикам достойную старость.
Так. Потому что... Стабфонд, небось, раздраконили бы. Инфляцию повысили бы.
Все что угодно, но только чтобы наши старики могли, как немецкие старики, как английские старики, ездить, отдыхать и иметь прекрасное пропитание. Я не могу, у меня сердце кровью обливается. Особенно, когда они... И ты озлобляет их. И они злые, и они кричат на тебя. А ты понимаешь, что... Это не они кричат на тебя, а это их боль кричит, что мы столько дали там стране ветераны, а что страна дала нам и так далее. Ведь за родину же воевали когда-то. Я бы с пенсиями разобралась.
Пункт первый,
во-вторых, я бы сделала более доступный процесс усыновления детей в России, потому что детей легко усыновляют иностранцы у нас и за деньги покупают на органы, как вот я везде читаю. А усыновить простой семье, в которой нет детей, которые очень хотят, это нужно такой бюрократизм, столько бумажек собрать.
Подождите, Анфиса, вы же сами собирались усыновить,
да,
вроде по публикациям камбоджийского,
конечно,
ребенка.
Конечно, потому что это сделать проще. Потому что я не собиралась и собираюсь. Во-первых, потому что там уровень жизни намного ниже. И там дети, ну, даже в детдомах не живут, там совсем ужасно.
Ну, где-нибудь, боюсь ошибиться, в Того, может быть, еще ниже уровень?
Возможно, может быть, и Того. Просто у меня были выходы на Камбоджу, и я могла бы там договориться. А в Того, к сожалению, у меня нет знакомых. Вот. А что касается, вот смешно, из Камбоджи за $500 можно ребенка усыновить легко, и все документы тебе там оформят. А у нас в России своих собственных детей, это такие нужно пройти, что не каждый, это как какие-то испытания, как у евреев, прежде чем ты примешь веру, ты должен там, тебе даже несколько раз отказать, и ты должен обить несколько порогов, то есть у них это как такая игра, то есть если ты придешь в третий раз, в четвертый, то тебе скажут да, до этого тебе будут отказывать. То же самое тут, такое ощущение, что это какое-то испытание, не знаю, а на самом деле вы хотите ребенка, а готовы ли вы обить все пороги, собрать все 1500 справок, раздать кучу взяток, и тогда вам придет ребенок. Вот
может,
это бред.
Может, проще родить.